Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 19 августа, на часах полдень. Из туманного Мельбурна сегодня для вас работаем мы, Ирина Бурмистрова и Оксана Ситчук. Мы выражаем свое признание традиционным владельцам и хранителям земли, на которой мы находимся, представителям народа Вуранджери, Вуай-Вурон, а также наше глубокое уважение представителям всех аборигенных народов Австралии и их старейшинам в прошлом и настоящем, а также старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе поговорим о новой службе поддержки для женщин из числа мигранток, ставших жертвами домашнего насилия, а также о том, как важно прибегать к услугам переводчика для тех, кто стал жертвой домашнего и семейного насилия. Также в выходные в разных городах мира, в том числе в Мельбурне, проходили акции в память об Алексее Навальном. Исполнялось полгода с тех пор, как он скончался в тюрьме, и 4 года со дня отравления новичком. Я побывала на мельбурнской акции в воскресенье и поговорила с ее участниками.
Когда это случилось, это было сравни потерять близкого человека больше, чем какой-то политический деятель или медиаперсона. Это именно... близкий человек, я бы сказал.
Также узнаем о культурных событиях, которые ожидаются в Австралии в ближайшие недели. В частности, Сиднейский русскоязычный театр «Доре Микс» готовит премьеру мюзикла «Шерлок Холмс. Скандал в Богемии». Режиссер и актеры театра пришли в студию SBS в Сиднее и рассказали Виктории Станкеевой о ходе репетиции и о том, как они делают костюмы для своих постановок.
А, например, вот эту шляпку я сделала сама. Это моя уже не первая шляпка и не в первой постановке.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете SBS Russian, у микрофона Ирина Бурмистрова. В прошлую пятницу исполнилось полгода со дня смерти в колонии оппозиционного политика Алексея Навального. В выходные сторонники покойного политика собрались на акции памяти в разных городах мира, в том числе и в Австралии. В Мельбурне уже традиционно встреча прошла на мосту Princess Bridge. Люди стояли с плакатами, с портретами Алексея Навального, а после отправились в библиотеку штата Виктория, чтобы написать письма политзаключенным, которые остаются в застенках российских тюрем.
Мне важно понимать для себя самой, что я нахожусь на стороне добра. То есть я, конечно же, понимаю, что то, что я прихожу сюда, ничего не изменит, это не имеет никакого весомого значения. Это просто для себя, для своей совести.
Для вас Алексей Навальный какое-то особое значение имел?
Для меня он герой, безусловно. То есть это человек, который отдал свою жизнь за страну, которая была ему не безразлична, но которой он был безразличен абсолютно.
Для меня Навальный — это, как сказать, редимый искупитель, что ли, вот этого всего путинского позора, позора России, вот этой всей ямы, в которую они превратили такую большую часть территории, в прямом и переносном смысле. Ну и, конечно, тот факт, что нашелся человек, который смог противостоять открыто. И это, конечно, очень большое значение имеет для бывшего российского гражданина.
Я сам из России, но я живу в Австралии. Но так получилось, что когда Навальный вернулся, его посадили, я был в России. И да, я выходил на протесты и участвовал. два дня. Ну, немного народу у нас там было, недостаточно, чтобы что-то изменить. Но, тем не менее, у меня как бы чуть-чуть совесть очистить, что я что-то сделал. Недостаточно, но что-то.
Как силовики на вас реагировали?
Первый день они сами не ожидали, а на второй уже все были готовы, и поэтому, когда люди подходили к площади, нас сразу садили в автобусы и везли в полицейский участок оформлять.
Я сегодня здесь на акции «Навальный Forever». Эта акция говорит о том, что то, во что он верил, живет в очень многих людях, и его дело будет продолжено и продолжается через очень многих людей в очень разных странах, включая нас здесь, в Австралии. Для меня очень важно однажды иметь возможность снова приехать в Россию, в свободную страну. За это я готова делать то, что вот я делаю.
В четверг стало известно, что вдова Алексея Навального, Юлия, получила официальное постановление Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела по поводу смерти ее мужа. Причиной гибели Алексея Навального в ведомстве назвали комбинированное заболевание. По ее словам, в заключении говорится, что 16 февраля состояние Навального на прогулке резко ухудшилось, его завели в помещение и решили поместить в медицинскую часть и вызвать скорую. До прибытия скорой помощи Навальному делали непрямую массаж сердца и искусственное дыхание. В 14:17 прибывшие врачи констатировали смерть. В посте Юлии в Инстаграме говорится: «Смерть осужденного Навального АА не носит криминальный характер». Так написано в единственном документе, который мы получили за полгода со смерти Алексея. Поставлен ничего не значащий диагноз, никаких результатов экспертиз, в том числе протокол вскрытия, нам не дают. Съемку с камер не показывают, личные вещи Алексея не отдают. Вдова и близкие Навального утверждают, что он был убит в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Соратница Алексея Навального Мария Певчих 16 августа опубликовала фото Алексея и написала в соцсетях: «Незаменимые люди есть, полгода, как с этим жить, понятнее не стало». Некоторые из участников акции «В памяти» в Мельбурне со слезами вспоминали тот день, когда узнали о том, что он скончался в колонии в Харпе.
Настоящей медэкспертизы проведено не было независимой. Но я очень надеюсь на то, что расследовательская команда ФБК сможет узнать всю правду. И в этой системе, в системе ФСИН и так далее, найдутся люди, которые поделятся разными деталями, которые помогут воссоздать всю полную картину того, что произошло.
Когда это случилось, это было сравни потерять близкого человека больше, чем какой-то политический деятель или медиаперсона. Это именно, ну, близкий человек, я бы сказал. Я был в Новой Зеландии, и было уже поздно, когда пришли эти новости. Потрясение, конечно. Хотя, с другой стороны, вроде как это можно было предсказать, и этого опасались, но, тем не менее, это было как гром среди ясного неба.
Да, это было, конечно, событие такого масштаба. То есть как бы все ожидалось, но когда это случилось, это было очень тяжело, да.
Место проведения мероприятия уже стало традиционным для тех, кто выражает сочувствие политзаключенным в России или выступает против войны в Украине. Организатор акции Петр Кузьмин приходит на мост Princess Bridge в Мельбурне с начала войны, чтобы выразить свою позицию и поговорить с прохожими.
Считаешь ли ты еще, сколько раз ты стоял здесь на мосту за последние 2,5 года?
Я не считаю. Я знаю, что я здесь стоял каждую субботу. Наверное, пропустил раза 4 за это время. А первые 3 месяца я 3-4 раза выходил в неделю. На самой первой акции я сказал, что приходите сюда завтра. Это акция бессрочная до конца войны. Вот. И я так и продолжаю ее видеть, пока идет война. Я буду выходить сюда каждую неделю. А в те разы, когда не получается выйти, я очень рад, другие люди приходят. Так что мы вахту держим каждую субботу.
Говорят, что когда что-то продолжается очень долго, люди становятся менее чувствительными уже. По реакции прохожих, которых ты видишь практически каждую субботу здесь, что ты можешь сказать? Гаснет интерес или наоборот?
Люди продолжают замечать. Обязательно люди выражают свою поддержку. Ну, больше десятка это точно каждый раз. В первые 6 месяцев чаще подходили и заводили такие длинные дискуссии. Иногда прям целый час я мог с кем-то проговорить. Люди спрашивали, пытаясь понять ситуацию. Сейчас таких длинных разговоров меньше, но все равно периодически случаются. Вижу, что много туристов обращают внимание. В последнее время я все замечаю, китайцы обращают внимание. Мне приятно то, что китайцы выражают поддержку.
Среди прочего, участники акции обсуждали недавний обмен заключенными между Россией и странами Запада, в результате которого на свободу вышли 16 политзаключенных, находившихся в российских тюрьмах.
Тот факт, что обменяли Яшина, Карамурзу и остальных, дает какой-то оптимизм, особенно Яшин. Для меня такой, в общем, символ новой России. Ну, в общем, какой-то есть оптимизм, связанный с тем, что Яшин на свободе, но, в общем и целом, конечно, это достаточно безнадежная ситуация.
Анна Рид рассказывает, что интервью участников обмена показали, как важно писать письма политическим заключенным в России. По данным ОВД-Инфо, сейчас в стране насчитывается 2748 фигурантов политически мотивированных уголовных дел.
Я хочу просто подчеркнуть, насколько это важно. Возможно, я сама не могу так эмоционально доступно это объяснить, как это сделали, например, Илья Яшин и Владимир Карамурза в совсем недавнем своей пресс-конференции после того, как они оказались на свободе. Но это действительно очень-очень важно. Это действительно не просто помогает, но, как сказал Илья Яшин, это реально спасает жизнь. Это разрешенная законом в России активность. Во всяком случае, на данный момент ОВД-Инфо пишет о том, что нет ни одного случая, когда было бы преследование против людей, которые пишут письма политзаключенным. Есть несколько способов. К сожалению, из Австралии физически послать письмо нельзя, нет прямого почтового сообщения, но периодически организуются вечера написания писем политзаключенным, где люди собираются и совместно пишут рукописные письма, которые вот уже дважды мы делали такие вечера, и я знаю, что будет третье скоро. Волонтеры из Германии помогают нам в пересылке. То есть мы пересылаем им, и они пересылают в Россию политзаключенным. Но, кроме того, совсем недавно ОВД-Инфо объявила об очень классном проекте. Прямо на сайте ОВД-Инфо написать политзаключенному, и они сделают всю работу по пересылке этого письма и также передадут вам ответ, если получат. Единственный минус, я бы сказала, то, что вы не выбираете политзаключенного. Вам предлагают сразу, как бы, рандомно система выдает политзаключенного, и вы можете ему написать. Если вы хотите писать именно конкретному политзаключенному, то в этом вам помочь можем мы. Я сама курирую небольшой проект. И вы всегда можете послать ваше электронное, в электронной форме письмо на freerussiaau@gmail.com. И мы перешлем это письмо тому политзаключенному, которому вы хотите написать. И если мы получим ответ, то мы это тоже сделаем. Это можно делать абсолютно анонимно или нет.
Огромное количество политзаключенных сейчас в России. Как лично ты выбираешь, кому написать?
Именно потому, что лично я, у меня были проблемы с тем, кому написать, потому что действительно это очень тяжело, и люди сидят по в очень разных ситуациях, они там оказываются. И поэтому несколько месяцев назад мы, собственно, начали небольшой проект, я его называю для себя «Рассылка», я пригласила в него несколько человек поучаствовать, когда мы пишем одно достаточно большое письмо общего характера и отсылаем его десяткам политзаключенных раз в месяц и получаем ответы. Это показало нам, что в этом вообще... То есть мы сначала были очень неуверены о том, насколько это имеет смысл, но те ответы, которые мы получаем, в которых, безусловно, очень много благодарности и интереса к тому, о чем мы пишем, показывают нам, что это тоже было хорошей идеей. Конечно, мне кажется, что для каждого человека есть какие-то люди, которые особенно зацепляют. Для меня, например, вот я уже дважды использовала возможность физического написания писем Дмитрию Талантову, потому что это человек, это адвокат, то есть это человек, который сидит за, в общем, осуществление своей профессиональной деятельности. В какой-то момент он даже был одним из адвокатов Навального, но это человек из моего родного города, то есть это человек, к которому у меня вот есть привязка местом, так скажем. Ну, я думаю, для разных людей тут разные мотивы.
О чем пишешь?
Это очень...
Если не секрет.
Нет, это не секрет. Я, кстати, хочу сказать, что это чуть ли не самый частый вопрос, который задают на тему, о чем писать политзаключенным. Вы знаете, вообще писать можно о чем угодно. Я даже веду некоторую статистику того, насколько реагируют люди как бы на разного рода темы, да? Например, однажды нашу рассылку писал Петр, и он писал о нескольких волнах российской миграции в Австралии. И к нашему некоторому прям удивлению очень много людей откликнулось на такую информацию. Казалось бы, она общего характера, но вот такая привязка, как, скажем, России и Австралии. Можно писать о чем угодно, можно писать о том, что за последнее время интересного для вас произошло, я не знаю, что вас удивило, что вас порадовало или наоборот, может быть, огорчило. Есть темы, которых лучше избегать. Какие-то из них напрямую запрещены законом. Например, вы не можете говорить об уголовном деле этого человека. Вы не можете использовать нерусские слова. Также есть темы, которые просто, ну, скажем, тема жалости. Это не очень хорошая тема в письмах для политзаключенных, потому что людям нужно оставаться сильными, и у нас есть достаточно свидетельств того, и отзывов именно политзаключенных о том, что это, ну, такая не самая хорошая тема, тема жалости, так скажем, да.
Ну, или писать им о том, как тебе тяжело, чтобы они тебя еще и утешали, да?
А вы будете смеяться, но вообще на самом деле я вот из моего опыта не знаю, кто кого больше поддерживает. И несмотря на то, что я никогда не пишу о том, как мне тяжело, я чувствую, что поддержка от политзаключенных, вот тот вайб, который ты испытываешь, вот эта вот сила, которая от них исходит, очень часто меня заряжает, я так думаю, ничуть не меньше, чем то, что я пишу им, заряжает их.
Петр Кузьмин говорит, что старается каждый раз написать письма тем, кому еще никогда не писал. Материал подготовила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Мнение редакции может не совпадать с мнением тех, кто давал комментарии. Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Большое спасибо всем, кто слушает нас прямо сейчас или присоединится чуть позже в подкастах. Согласно данным федерального правительства, в 2024 году в Австралии как минимум 17 женщин были убиты своими интимными партнерами и мужьями. 17 августа в субботу федеральное правительство объявило о новой службе поддержки для женщин из числа мигранток, ставших жертвами домашнего насилия. Приложение MyAuse – это ресурс для недавно прибывших в Австралию, которое помогает разобраться в вопросах поиска жилья, работы, медицинской страховки и учебы. Также на платформе представлена информация о домашнем и сексуализированном насилии на 20 языках. Министр социальных служб Аманда Ришвард заявила, что предоставление этой информации через приложение MyAuse позволяет расширить охват различных сообществ через существующий канал. «Насилие в отношении женщин и детей – это национальный позор, – говорит она, – и ему необходимо положить конец. Крайне важно, чтобы поддержка, услуги и информация о семейном и домашнем насилии и сексуализированном насилии были доступны всем сообществам, включая культурно и лингвистически разнообразные сообщества». Я горжусь тем, что мы продолжаем улучшать доступность важной информации через приложение MyAuse для обучения, информирования и оказания помощи тем, кто подвергается семейному, домашнему и сексуализированному насилию, и что эта информация будет доступна на 20 языках, сказала министр Ришвард. У нас в SBS Russian выходит своя серия подкастов о домашнем насилии. Полностью серия доступна на сайте или в приложении SBS Audio, а также в любом другом приложении для подкастов. Она так и называется «Домашнее насилие». В новом эпизоде Лера Швец рассказывает о переводчиках и о том, почему важно прибегать к помощи переводчиков, если вы стали жертвой домашнего насилия в Австралии.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В Австралии жертвы домашнего насилия имеют право запросить помощь переводчика на любой стадии взаимодействия со службами поддержки, как в полицейском участке, так и в зале суда. В большинстве случаев эта помощь будет бесплатная. При этом эксперты из области отмечают, поддержка переводчика часто положительно влияет на качество помощи, оказанной жертве.
Но я из моей практики несколько раз сталкивалась с тем, что, допустим, жертва говорит, мне не нужен переводчик, я все понимаю, потому что партнер, скажем, супруг, не говорил по-русски. Но потом, когда доходит дело до суда, до разговоров с адвокатами, использование переводчика очень полезно, и затем эти люди, которые используют переводчика, отмечают, что я не представляла, насколько это важно.
Это Марина Дель Греко, профессиональный аккредитованный переводчик русского языка в штате Виктория на протяжении вот уже почти 30 лет. У Марины богатый опыт помощи женщинам, как в суде, так и на консультациях с психологами и в полицейских участках. Совершенно в разных службах, куда обращаются женщины-мигрантки, жертвы домашнего насилия. В разговоре с SBS Russian Марина отметила, что за помощью переводчика стоит обращаться вне зависимости от уровня английского языка.
Вот я бы обратила внимание на ключевое слово «помогаем». Мне очень хочется объяснить, что очень многие женщины говорят по-английски, скажем. И когда у них уже происходит ситуация дома, когда они не выдерживают, и они понимают, что продолжаться такое насилие не может, когда они обращаются в полицию, у очень многих есть определенный уровень английского, где они считают, что они могут объясниться. Но вдруг, когда создается ситуация, когда они находятся под давлением, английский вылетает, и им очень полезно, когда рядом оказывается профессиональный переводчик. Очень важно, чтобы переводчик работал слаженно, чтобы переводчик понимал ситуацию и то, что говорит женщина, потому что если вдруг этого не происходит, то женщина просто... Ее вариант попросить сразу же, чтобы поменяли переводчика. Но если мы вернемся к самому вопросу, как переводчик помогает, это, в принципе, когда идет как бы разговор в три стороны, где сидит переводчик, сидит жертва, будем ее называть жертвой домашнего насилия, и сидит профессиональный, скажем, полицейский или их несколько. И тогда идут вопросы от полицейских, женщина выслушивает эти вопросы на русском языке, отвечает на русском языке, и переводчик переводит. Такая ситуация помогает женщинам успокоиться, во-первых, потому что это достаточно стрессовая такая обстановка, и очень тяжело сразу же как бы сообразить, что говорить. Поэтому, когда есть переводчик, есть время, во-первых, обдумать то, что происходит, пока идет перевод, а во-вторых, обдумать, что ответить, пока идет перевод опять в другую сторону. Поэтому я бы рекомендовала любому человеку, у кого английский не является родным языком, вызывать переводчика, независимо от того, насколько хороший у них английский.
Марина объясняет, что о помощи переводчика можно запросить на любой стадии.
Любой абсолютно этап, как скажем, если у человека происходит инцидент в доме, звонит человек в 3:00, это вызвать полицейских на место. Тогда сразу же нужно сказать Russian interpreter, этого достаточно, и они подключат переводчика по телефону. Если человек попадает в полицейский участок и желает сделать заявление, человек должен сказать Russian interpreter, please. И если переводчика можно подключить по телефону, скажем, в полицейском участке, они это делают для того, чтобы просто понять суть вопроса и потом вызвать переводчика, который поможет на месте, или же прямо по телефону решить все вопросы. После ковида очень часто используются телефонные разговоры, и они достаточно эффективны. Но иногда, когда человек приходит сделать заявление, или когда человек уже должен выйти на суд, тогда переводчики могут прийти персонально, лично туда, в это место, и помочь объясниться. Иногда после всех начальных переговоров или действий наступает время, когда людям нужна помощь психолога. Очень часто, если у человека нет своего психолога, который говорит на родном языке, есть возможность попросить, чтобы прислали переводчика, чтобы общаться, Я очень много работаю в таких случаях, и помощь переводчика в этих случаях очень важна, потому что человеку тогда легче объяснить, легче понять.
При этом, если переводчика не предложили, вы всегда имеете право запросить его.
Очень часто переводчика предлагать не будут, но если человеку понадобится переводчик, он всегда может запросить переводчика. Бывают такие случаи, когда полицейский может сказать: «У вас прекрасный английский, давайте без переводчика». Такое бывает достаточно часто. И вот в этом случае человек, который обращается в полицию, это его работа попросить, чтобы ему выделили переводчика и настоять на этом. Сейчас у меня хороший английский, но во время интервью я желаю, чтобы была помощь переводчика. И тогда это организовывается.
Марина также отмечает, если вдруг работа переводчика вас не устраивает, вы всегда имеете право попросить поменять переводчика.
Если, допустим, конкретный переводчик не делает ту работу, как нужно, всегда нужно попросить другого переводчика. Скажем, если это мужчина, который начинает рекомендовать какие-то свои действия, начинает давить на человека, такое тоже бывает, то тогда просто можно попросить женщину-переводчика. Или, если чувствуешь, что не срабатываешься с этим человеком, сказать: «Пожалуйста, я не могу работать конкретно с этим человеком, дайте мне другого». Были женщины, которые были в достаточно тяжелом состоянии эмоциональном, и приходил какой-нибудь мужчина-переводчик, который начинал говорить женщине, как она должна себя вести. Или начинал, скажем, упрощать ситуацию. «А, не волнуйся, это пройдет», типа. И эти женщины чувствовали под достаточно серьезным давлением от такой реакции переводчика, который просто обязан переводить. И им было очень тяжело, еще тяжелее с переводчиком, чем без.
Марина добавляет, работу с переводчиком можно всегда остановить, но советует все же начинать процесс при поддержке переводчика.
У нас есть много переводчиков, которые работают совершенно профессионально и прекрасно, и поэтому просто не гнушаться, лучше начать работу с переводчиком, а потом, если вы видите, что и уровень языка достаточен, и все понятно, то тогда можно сказать: мне больше не нужен переводчик. Но, как правило, потому что есть такой прекрасный ресурс, и он не стоит никаких денег, мне кажется, что присутствие третьего лица и присутствие переводчика, который сможет поддержать именно языковую сторону, использовать правильные выражения, было бы очень полезно. Просто еще хочу отметить, что очень часто в этой сфере семейного насилия, работы с Центрлинком, работы с государственными организациями, есть определенные ключевые слова, сокращения, которыми люди пользуются совершенно без мысли, что кто-то может не понять, что это значит. И когда присутствует переводчик, всегда гораздо проще понять ситуацию, понять язык, на котором можно говорить.
Если вы или ваши близкие стали жертвой домашнего насилия, свяжитесь со службой помощи 1-800-RESPECT по номеру 1-800-737-732. Если вашей жизни угрожает опасность, звоните по номеру 30.
Спасибо большое, Лера. Я напомню, что это был материал Леры Швец. Другие материалы из серии о домашнем насилии ищите, пожалуйста, на нашем сайте в подкасте, который так и называется «Домашнее насилие». Чтобы сделать это, вам нужно в меню выбрать раздел «Слушать» и прокрутить вниз, и там внизу будут представлены различные серии подкастов SBS Russian.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Всем спасибо, кто слушает нас. Впереди у нас интервью с режиссером и актерами музыкального театра «До Ре Микс». В гости к Виктории Станкеевой на SBS Russian в Сиднейскую студию пришли Елена Запивалова, Михаил Куликов, Иван Голузов, Ангелина Зайцева, Ольга Сокол и Мила Снегурова. Спектакль «Шерлок Холмс. Скандал в Богемии» идет на русском языке с английскими субтитрами. Давайте послушаем, что же они о нем рассказали.
20, 21, 22 сентября, 22 и 23 ноября в Сиднее состоится премьера мюзикла «Шерлок Холмс. Скандал в Богемии». И сегодня ко мне в студию пришли не один, не два, а целых шесть гостей из театра «До Ре Микс». И мы поговорим с ними о предстоящей премьере. Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Пожалуйста, давайте по очереди представьтесь, начиная с режиссера, разумеется. Расскажите немного о себе и о своей роли в театре.
Меня зовут Елена Запивалова. Всем здравствуйте. Я художественный руководитель театра «До Ре Микс». Собственно говоря, все.
И вы режиссер этого театра?
Ну да, режиссер.
Спасибо. Кто следующий?
Здравствуйте, меня зовут Михаил Куликов, я один из ведущих актеров театра «До Ре Микс», играю в театре уже более 5 лет, и мне посчастливилось сыграть роль Шерлока Холмса в предстоящем мюзикле.
Да, и Михаил сейчас сидит в такой шапочке, очень красивой, обязательно позже спросим, кто же ему пошил, или где-то на заказ, или где-то купили, может быть, заказали из Лондона, да. Поэтому слушайте наше интервью до конца. Кто у нас следующий?
Здравствуйте, меня зовут Ангелина Зайцева. Я в театре уже 3 года. В этом спектакле я буду играть миссис Хадсон. Она очень интересная роль, так как миссис Хадсон будет не такая старая, как все ее представляют.
Отлично.
Здравствуйте, я Иван Голзов, я один из актеров «До Ре Микс». Я буду играть доктора Ватсона.
Отлично. Кто следующий?
Всем привет, меня зовут Оля Сокол. Я в театре новичок. К сожалению, как я могла пропустить столько лет в Сиднее, не играя в театре «До Ре Микс». В этом мюзикле я играю королеву Викторию. Вот я тут принарядилась, чтобы войти в роль. Очень интересная роль, потому что королева Виктория в спектакле очень пожилая женщина. Вот, это большой челлендж и большое приключение для меня.
Супер. Ну и Мила, которую вы недавно слышали у нас в эфире.
Да, я здесь представитель нашей сценической молодежи. Я представляю здесь команду цветочников, молочников, булочников и газетчиков. Мы представители как-то рабочего класса Англии. Иногда мы помогаем Шерлоку Холмсу, а иногда и даже Мориарти в его кознях. Да,
вот
да.
Так,
потому что иногда мы будем даже представителями совсем низов Лондона. Мы будем женщинами... Женщин, как вы их назвали? Женщины... низкой социальной ответственности. Вот. Вот даже до такого мы докатились в нашем спектакле.
Да, вы всех заинтриговали. Давайте вернемся к истокам. Ваш театр был основан в 2018 году. С чего все началось? Расскажите, пожалуйста.
Да, наш театр существует с 2018 года, но он вырос из другого театра, который называется «Мюзикон». Его собрал Эдуард Гадаев, и мы очень благодарны ему по сей день за то, что он нас всех собрал вместе. И мы теперь потихонечку вырастаем и уже превратились...
Отлично.
Потому что мы за эти годы отыграли 10 спектаклей. Это 10-й наш будет спектакль, но каждый год мы выпускаем по одному взрослому полному мюзиклу и по одному детскому для новогодней елки мы делаем.
Всегда всех интересует вопрос, как существуют такие театры. Я сама была частью театра, и я знаю, что, как правило, это не как правило, все это волонтерская работа, волонтерский труд. Давайте вот еще раз уточним, финансируется ли кем-то этот театр?
Да, финансируется зрителями. Зрители покупают билеты, тем самым помогают нам оплатить расходы на постановку и на костюмы, на декорации, на аренду залов. Иногда бывают очень дорогие аренды в Сиднее. Поэтому мы любим наш русский клуб, который нам хорошие цены делают для аренды.
Отлично. Давайте поговорим про костюмы и вот про этот спектакль, премьера которого состоится уже скоро. У всех потрясающие костюмы. У вас есть костюмер или у вас каждый человек ответственен за свой костюм?
Можно переодеть
всем, кто хочет, да.
Про костюмы хочу сказать. Часто мы делаем костюмы все, кто умеет шить, все, кто умеет делать что-то руками, помогая тем, кто не очень умеет что-то делать руками. А, например, вот эту шляпку я сделала сама, это моя уже не первая шляпка и не в первой постановке. В прошлом году, например, на прошлом спектакле мы все костюмы шили практически сами, благодаря одной нашей швее и в том числе и мне, как дизайнеру этих костюмов. В этом году, так как у нас очень большой коллектив, часть костюмов была куплена, особенно для массовых сцен, а часть костюмов будет сшита тоже своими руками и своими силами. Очень хорошо, что в нашем коллективе есть такие люди, которые умеют делать что-то своими руками, и мы все вместе заодно делаем общее дело, и поэтому у нас получается все очень красиво. Я думаю, что и сценография в этом году всех удивит тоже.
Михаил, давайте вопрос о вашей загадочной шляпе. Где вы ее взяли?
Ну, это тоже к вопросу о всех костюмах. Женские платья, какие-то декорации, их можно пошить. Мужской костюм, пиджак сшить с нуля очень сложно. И у нас идет постоянный поиск онлайн, в различных магазинах, китайских магазинах, австралийских, тех реквизитов, деталей костюма, которые можно было бы за недорого приобрести. Никто, конечно, из актеров не получает здесь никаких ни зарплат, ничего, ни режиссер. Вот, все, что мы получаем от билетов, идет в следующую постановку. Это шляпа Шерлока Холмса. Она на самом деле продается во многих пати сто.
Потрясающая, вот,
и
да, очень красивая.
Можно найти и трубку. Мы, по-моему, лупы заказывали отдельно где-то целой партией. Да, по сусекам, что называется, пытаемся сделать красивый спектакль.
После интервью мы обязательно сделаем короткое видео, поэтому если вам интересно посмотреть на костюмы актеров, заходите на страничку Facebook SBS и обязательно полюбуйтесь. Давайте пойдем дальше. А вот ваш костюм, ваши аксессуары, где вы, Ольга?
Да, мой костюм тоже сборный. В его создании принимала участие непосредственно Ангелина. И я сама, как справедливо заметила Ангелина, мы все, кто чем богат, тем и скидываемся в общую корзину. Мой костюм особен тем, что я королева, и здесь нужен лоск, и здесь нужен шик, и в то же время он должен быть сдержан, такая спокойная роскошь. То есть нужно было действительно точечно выбирать аксессуары. Я надеюсь, что у нас получилось. Я сегодня все не покажу, честно говорю. Оставлю интригу. Очень много моих друзей купили билеты на спектакль. Я надеюсь, что удивлю их преображением в 80-летнюю женщину. Очень стараюсь побыстрее приблизиться к своему театральному возрасту. Остался месяц. Шучу. Да. В общем, костюм — это отдельная история. Я вчера вечером сидела, шила худи для одной из сцен, и мне дети говорят: «Мама, поздно, что ты делаешь? Иди спать». Я говорю: «Нет, я шью костюм, и это доставляет мне огромное удовольствие». Я уверена, что все здесь сидящие большие энтузиазмы того, что мы делаем, и для нас это удовольствие.
Давайте поговорим про репетиции, потому что я знаю, у большинства из вас есть дети. Репетиции наверняка после работы. Как вас отпускают ваши дети?
Я так за всех матерей и отцов здесь скажу. Да, мы собираемся дважды в неделю, и я искренне, когда только начинала думать, я всегда хотела в этот театр попасть, честно скажу. Я с Эдуардом тоже была в театре и всегда мечтала, ходила на все спектакли нашего театра и очень-очень хотела попасть. И когда мне сказали, что есть такая возможность, я с радостью согласилась, но представить, сколько будет репетиций, я тогда еще не могла. И когда я поняла, что это дважды в неделю, по 3 часа, и я поняла, что это очень большое такое Commitment. Да, это большое обязательство, да, обязательство перед, перед большим коллективом. А коллектив, на самом деле, оказался очень дружный. Я даже сейчас, мы приближаемся к финалу, все еще никто не ругается. Вот. Ну или...
А роли все выучили.
Мне кажется, что роли уже доучили, да, сейчас нужно довести до изящного блеска. Но по поводу детей... У нас так все дружно. Дети часто сидят и ждут родителей до окончания выступления, до окончания репетиций. Кто-то играет в футбол, кто-то сидит, математику делает. У нас такой небольшой, наверное, скоро детский сад надо будет организовывать. В принципе, ну и я очень благодарна нашим партнерам, всем нашим партнерам, потому что тот факт, что они нас отпускают, что они нам разрешают, некоторые партнеры, звукооператоры, некоторые партнеры помогают.
Увлекаете, да,
конечно,
чтобы не было вопросов.
Вот. И даже их помощь с детьми, поэтому действительно участие в таком проекте – это для всей семьи большое дело.
Может быть, я еще добавлю, что у нас межпоколенческий уже театр, потому что есть... Некоторые молодые актеры, которые играют на одной же сцене со своими родителями. Или родители уже привели своих детей, и ну, ребята, которые тинейджеры, они уже появляются у нас в массовых сценах, вот, выходят на сцену вместе со своими родителями, что замечательно.
Я напомню, что это было интервью Виктории Станкеевой. Большое спасибо Виктории, а также актерам и режиссеру театра «Доры Микс». Продолжение интервью, на самом деле, оно длится дольше. Вы можете послушать в подкастах, если еще не слышали. И действительно, на страничке SBS Russian в Facebook вы можете увидеть стори, а нет, даже, наверное, рил, в котором как раз-таки можно посмотреть на костюмы всех участников, которые... были в студии SBS. И расскажу вам о том, какие еще события совсем скоро произойдут в наших городах Австралии на русском языке или связанные каким-то образом с Россией, русскоязычными авторами и людьми. Итак, историк моды и коллекционер Александр Васильев выступит в Австралии с моноспектаклем «Тайны модных домов». Спектакли состоятся уже совсем скоро, 21 августа в Мельбурне и 23 августа в Сиднее. Информацию о спектаклях можно найти на странице Афиша AU в Facebook. Но если вы пропустили интервью с Александром Васильевым в наших прошлых программах, заходите на сайт и послушайте. 21 августа в Мельбурне и 24 августа в Сиднее состоятся встречи с участием Маши Гессен, автора «The New Yorker» в прошлом и «The New York Times» сейчас. Маша Гессен – один из ведущих мировых экспертов по авторитаризму. В мельбурнском мероприятии под названием «Будущее демократии» также будет участвовать Джон Лайонс, удостоенный премии Уокли, редактор отдела международных отношений ABC. Он также работал иностранным корреспондентом в Вашингтоне, Нью-Йорке, на Филиппинах и на Ближнем Востоке. Вместе с ведущей Эммой Шортис эти опытные журналисты будут исследовать империализм, коррупцию, автократию и другие глобальные вызовы современной демократии. В сиднейском мероприятии «Война нарративов» также примет участие Хэмиш Макдональд, отмеченный наградами журналист, освещавший войны, катастрофы и крупные мировые события. Маша Гессен, обозреватель The New York Times и заслуженный профессор Высшей школы журналистики Крейга Ньюмарка при City University в Нью-Йорке. 25 августа в русском клубе в Стратфорде в Сиднее в 13:00 состоится арт-лекция искусствоведа, историка искусств, преподавателя Сиднейского университета Екатерины Хис «Искусство и мода в 20 веке». Лектор говорит, этот период очень важных изменений в мире моды. Одежда стала доступней, появилась спортивная одежда, люди начинают массово носить готовую одежду. Все эти новшества отразились и на мире искусства. На этой лекции мы обсудим историю искусства 20 века через призму моды и стиля. В прошлом мы не раз публиковали интервью с Екатериной Хис. Это всегда очень увлекательно. Ищите, тоже зовите в Google SBS Russian Екатерина Хис. Вам, скорее всего, будет очень-очень интересно. 30 августа в баре «Асу» в Мельбурне выступит группа «Lazar Bees» в 10 часов вечера, афро-балканщина, гиперклизматика, эфио-джаз, русскоязычные тексты танцуют все, так говорится в анонсе этой группы. Ее лидер Миша Думнов, композитор, также не раз появлялся у нас в эфире. И 1 сентября с 3 до 7 вечера состоится сборный концерт под названием «Songs for Zulia». Это благотворительный концерт в Abbotsford Convent в заведении под названием Magdalene Laundry. Сообщество музыкантов и друзей The Boat собирается вместе, чтобы помочь собрать средства для оплаты медицинских счетов Зули Камаловой в ее борьбе с раком. В анонсе отмечается, что Зуля внесла огромный вклад в The Boat за время своего пребывания на посту директора. Однако ей пришлось уйти с работы, чтобы обеспечить наилучшие шансы на выздоровление. Зуля прожила в Австралии дольше, чем в своем родном Татарстане. Она приехала искательницей приключений и нашла веские причины остаться. С тех пор она внесла значительный и существенный вклад в культурную жизнь Мельбурна. Если вы хотите поддержать и прийти на этот концерт 1 сентября с 3 до 7 п.м. в Father's Day. Ну что ж, я с вами на этом прощаюсь. Для вас сегодня из студии в Мельбурне работали Ирина Бурмистрова и Оксана Сичук. В следующий раз услышимся в четверг.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.